Доброе утро! Слава Господу, что Господь даровал нам дожить до этого дня. Сегодня первый день осени, правда? Сегодня начало нового учебного года, а мы с вами входим в новый этап благословений и испытаний от Бога, осенних. Да? И сегодня хотелось бы всем, особенно детям, и, я думаю, и нам, всем взрослым, пожелать вот что. И я хотел бы задать некоторые вопросы, а потом немножечко размышлять над Словом Божьим. Вопрос к детям, к молодежи. Ребят, вы хотите учиться? Честно? Ага. Родители, а вы хотели учиться? Ну а честно? Хорошо, вопрос ко всем. А что больше вам всего, ну вот, не нравится или не нравилось в учебе? Домашнее задание. Не очень хорошие учителя. А дети? Как? Рано вставать. Дети, а вам что не нравится в учебе? Все нравится? Учителя. В двойке получать не нравится, да. Злые одноклассники. И тихо сидеть на уроке, да. А вот такой вопрос. А зачем вообще люди учатся? Для чего вообще это нужно? Может, это не надо учиться? Вот так плохо, домашние задания, учителя такие и все, двойки. Может быть, не надо учиться? Зачем люди учатся? Чтобы была профессия, да, а еще? Чтобы быть грамотными. Представляете, если мы не сможем писать, читать, да? Придем заполнять какие-то документы, а мы даже букв не знаем, не прочитаем, не напишем. А как мы тогда будем пользоваться в магазине деньгами? Не посчитать ничего не сможем, да, и не знаем, а сколько стоит? Нам говорят, ну вот же написано, а мы, что это такое, даже не знаем, правда? Вот. Все станем цыганами, да? А вот еще такой вопрос. А что нужно для того, чтобы хорошо учиться? Да. Вот я об этом хочу немножечко сегодня поговорить. Прежде я хочу прочитать несколько стихов из книги «Притч». Книга «Притч» 19.2. «Нехорошо душе без знания» написано. Смотрите, Библия говорит, «нехорошо душе без знания». Оказывается, наша душа, она очень плохо себя чувствует, если мы не вкладываем в нее какие-то понятия, какие-то понимания этого мира, окружающих вещей. Книга притчи 15.14. «Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью». Сердце разумного ищет знания. Кто хочет быть разумным? Поднимите руку. Только дети? А взрослые что, перестали учиться? Так вот, сердце разумного ищет знания. И знаете, я хотел бы сегодня на примере одних молодых людей посмотреть и попробовать научиться, что же вот нам может помочь учиться, получать знания, получать жизненную мудрость, которая нам необходима. Я хочу прочитать одну историю из книги пророка Даниила, 1 глава, с 1 по 7 стихи. Книга пророка Даниила, 1 глава, с 1 по 7 стихи. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он, то есть Навуходоносор, отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденага. И так как эта глава рассказывает нам о 4 юношах, которые оказались в плену, да? Написано, что это были отроки. Книга Бытие, 37 глава, 2 стих, рассказывает об Иосифе, который был, будучи отроком, ему было 17 лет написано. Итак, отрок – это предположительно от 12, ну, у евреев это считалось до тех пор, пока мужчина или девушка не выйдет замуж или не женится, или до 30 лет. И вот где-то 17 лет молодые люди, и вот незавидное положение. В 17 лет они оказались в плену, они оказались рабами, и причем пленниками в чужой стране. Смотрите, другой язык, другие имена даже им дали. Наверняка другая одежда, чужие люди, без родителей. Хорошее положение? Тяжелое положение, правда? Но мы читаем, что 2 стих, «И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и даже часть сосудов Дома Божия». То есть вот это пленение, это было действие Божие в жизни израильского народа и как часть в жизни вот этих молодых людей. Но интересно, что Господь ведет этих молодых людей. Да? Мы читаем, что царь Навуходоносор дал повеление, чтобы ему подыскали из израильских отроков тех, которые мог бы учиться, чтобы они могли служить при царе. И мы видим, что этим молодым людям тоже предстоит учеба. Как, наверное, и многим здесь присутствующим, детям, молодежи. Еще мы видим, что царь по-особому выделяет этих молодых людей. 5 стих написано, «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил». Интересно, как вы думаете, а что кушает царь? А что кушает президент? Ну, наверное, картошку с селедкой. Ну, хотя, конечно, это тоже вкусно, правда? Ну, наверное, стол царский, правда? И вино там было написано, и ежедневная пища, может быть, лобстеры, я не знаю. Наверняка изысканные блюда. Но вот интересно, 8 стих, мы видим очень странную реакцию Даниила и его друзей. Мы читаем с вами Даниил, 8 стих, «положил в сердце своем» или принял решение «не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь». Интересно, почему они повели себя так? Пленники, рабы. Ну, неужели они не понимали, что за этим может последовать? Ведь они отказываются от того, что им предложил царь. Что было плохого в этой пище? Почему они так повели себя? Интересно, что царская пища могла противоречить закону Моисеева. Вавилоняне, они ели очень много нечистых животных, из которых закон Моисеев запрещал кушать. Еще они ели животных, которые по убиении не сливали кровь. А евреи, они говорили, что в законе Моисеева было написано, что нужно было сливать кровь по убиении животного. С кровью нельзя было кушать. Еще обычно вавилоняне, как и многие народы, они прежде чем вкушать, приносили пищу богам. Они приносили богам, и потом они вкушали эту пищу, и тем самым как бы это символизировало, что они получали силу от того бога, которому приносили они жертву. И возникает вопрос, а откуда знали вообще отроки, что можно кушать, а что нельзя? Может быть, да, может быть. И все-таки к чему же привела вот такая позиция вот этих молодых людей? Я хотел бы извлечь несколько уроков из этой истории. И первый урок, вы знаете, Бог не оставил этих молодых людей. Мы читаем уже с 9 стиха, 9, 11, 14, мы читаем уже, Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу, «Боюсь я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, это уже другой человек, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для битья. И потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». И послушался их в этом и испытывал их 10 дней. Интересно, что уже в самом начале Бог даровал благословение этим отрокам. И в чем оно выразилось? В том, что начальник евнухов, который стоял над этими вот отроками, и Азаил, да, тот, который конкретно, непосредственно за ними следил и ухаживал, они оказали им милость и благорасположение. Хотя они рабы, да? И, может быть, эти люди могли сказать, вы, рабы, вы что, совсем обнаглели? То, что дают, то и кушайте. Они же могли так сказать. Зачем вот еще вот эти проблемы? А если царь узнает? Были бы проблемы у этих людей, которые разрешили? Наверняка. Но мы видим, что Бог благословил. А что стало залогом вот этого благословения? А, молодежь, что стало залогом? Почему их так Бог благословил? Потому что в самом начале мы прочитали, что Даниил положил в сердце своем быть верным Богу. Знаете, я думаю, что это первый урок, который мы с вами можем извлечь этого. Сегодня существует очень много книг по психологии, которые говорят, ну, как быть значимым в кругу друзей или людей, как достигнуть уважения среди одноклассников. Скажите, вам это интересно? Вы хотели быть уважаемыми среди ваших одноклассников, среди ваших сверстников? Хотели бы? А что для этого нужно? Что говорит Бог? Мы видим на примере этих отроков, что нужно быть верным Богу. Верным тем принципам, которые Бог оставляет на страницах Священного Писания. И тогда Бог со своей стороны, Он будет благословлять в том, что Он будет располагать окружающих к нам людей. Книга Притчи, 16 глава, 7 стих написано, «Когда Господу угодно пути человека, а кто? А, ну уже написано, Он и врагов его примиряет с ним». Он и врагов, и даже врагов. Если мои пути, мой жизненный путь угоден пред Богом, если я держусь истины, то даже врагов Бог может примирить с таким человеком. Я помню из нашей молодежи, кстати, с церкви по улице Белорусской в Бишкеке, Саша Санников, не знаю, вы помните такого, нет? Мы были еще в молодежи, и вот был такой случай, это он сам лично рассказывал, еще учился в школе, и он уже тогда был верующим. И он говорит, я как-то вот вышел со школы, ну и домой направлялся. И знаете, очень часто мальчишки там за углом стоят, курят в школах. Ну не знаю, сейчас есть, у нас это было, да. И он говорит, я вот так заворачиваю, и тут стоит, наверное, человек 10 вот так. Ну и один там, который такой понаглей, посильнее, он говорит, эй, ну-ка иди сюда. Ну он говорит, я подхожу. Он, а что ты, верующий что ли? А мне так что-то страшно стало. И говорит, я говорю, нет. И сам думаю, что же я сказал-то? И они давай там надо мной издеваться. В общем, они меня побили. И я ушел, иду, думаю, надо же. И от Господа отрекся, и еще по шее получил. Ну, говорит, пришел, каюсь, молюсь, Господи, прости. Думаю, ну нет, все, больше такого не повторится. Ну, знаете, прошла неделя, говорит, опять заворачиваю, опять за этот, опять вот эти стоят. И опять говорит, ну-ка иди сюда. А мы слышали, что ты верующий. Он говорит, я набрался силы. Говорю, да, я верующий, я верю в Иисуса. Думаю, да будь что будет. И вот этот, который там верховодил, он говорит, молодец. Я руку протянул, пожал, говорит, молодец. И меня, говорит, никто не тронул. И я, говорит, тогда ощутил, как Бог, Он просто заступился за меня. Я не знаю, будет ли в вашей жизни такая ситуация, но мы видим на примере этих учеников, этих молодых людей, проявляя верность Богу, Бог дал им благословение и расположение людей, от которых зависела их жизнь. Молодежь, дети, вы уже в раннем возрасте познаете Бога. И наши познания не просто-таки нужны как факт, что мы знаем это. Как вы знаете, может быть, историю, географию, но эти знания, они помогают в жизни. Они реально действуют. Бог, Он реален. И Он ведет в жизни, Он благословляет. И в нужный момент, если мы проявляем со своей стороны верность Богу, Он действует в нашей жизни. Еще один урок, который я хотел бы тоже вместе с вами посмотреть на него. Мы читаем в 17 стихе этой главы. «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Интересно, кто дал им знание из этого стиха? Молодежь, Бог, написано, Бог даровал сим отрокам знание и разумение. А как вы думаете, как это выглядело? Они так, знаете, вот так лежали, ничего не делали, и вот так Бог только загружал в них, знаете, как флешку в компьютер всунул, раз копировать и вставить, и все так, чук, туда перелетело, и они, о, уже все знают. Как вы думаете, так было? Ага. А мы читаем с вами, смотрите, 5 стих. «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя». Сколько времени прошло после того, как они предстали? А уже 3 года прошло. И был процесс ученичества. И был процесс, когда они, наверное, им тоже задавали задания, и они наверняка учили там, вникали. Не без этого. И в то же время Бог со своей стороны, Он и здесь проявил свое благорасположение и милость, и Он дал знания. Он вложил эту мудрость. Он стал помощником для этих отроков. Мы читаем с вами послание к Коринфянам, 8 глава. Очень интересные стихи. Смотрите, первое послание к Коринфянам, 8 глава, 2 и 3 стих. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Смотрите, какое обетование. «Кто любит Бога, тому дано знание от Него». От него. Вы знаете, мне стало интересно, и я стал исследовать такой вопрос. Вообще, много ли из ученых людей, верующих людей? И вообще, есть ли вот их какие-то высказывания, когда они, будучи вот уже такими, знаете, заслуженными, достигшими какой-то высоты, степени, вообще их позиция в отношении веры и Бога. И вы знаете, оказалось очень много таких людей. Я бы, конечно, мог предоставить очень большой список, но я приведу только несколько примеров. Это ученые с мировыми именами. И они были верующими. И они говорят, что Бог их благословил, Бог дал им мудрость и открыл определенные знания. Первый ученый – Галилео Галилей. Слышали, да, когда-нибудь? Ну, был на слуху, да? В 1564 году он родился, и в 1642 году он умер. Это итальянский философ, математик, физик, механик и астроном. И это он первый изобрел телескоп. И вы знаете, что он говорил? Он сказал такие слова как-то. «Природа, без сомнений, есть вторая книга Бога, от которой мы не должны отказываться, но которую мы обязаны читать». Смотрите, этот человек признавал Бога, и он видел, что природа – это еще одна книга, которую мы должны читать. Томас Эдисон. Кому известно это имя? Лампочка. Ага. Знаете, да? Американский изобретатель, родился в 1847 году и умер в 1931 году. Изобретатель, ученый, но он изобрел не только лампочку. У него 1090 патентов на разные изделия. Он изобрел автоматический телеграф, когда вот так вот печатали, и там уже на другом конце такие листочки выходили со словами. Он изобрел фонограф для записи звука и голоса, угольный телефон. И это, оказывается, он придумал слово «Алло, алло». Это и он придумал. Вот. Ну и лампа накаливания, которую он пустил в производство. Да, он еще изобрел принтер. Смотрите, что он сказал. «Величайшее мое уважение и восхищение всем инженерам, но особенно же самому великому из них – Богу». Он был глубоко верующим человеком. Еще один человек, который привлек меня внимание, это Джозеф Джон Томпсон. Ну, вы, наверное, вы его все знаете. Да, это английский физик, и он изучал рентгеновские лучи. Кажется, он открыл электрон, и он был лауреатом Нобелевской премии. И вот интересно, что он сказал. «Если вы мыслите достаточно сильно, я, правда, не знаю, как это, на всю катушку, видимо, сильно, то вы неизбежно придете к вере в Бога, которая есть основа религии, и вы увидите, что наука не враг, а помощница религии и вере в Бога». Смотрите, да? Кажется, ну, ученые люди – это люди, которые далеки от Бога. Оказывается, нет. Очень многие ученые-мужи, они верили в Бога. И мы видим вот это слово, которое мы прочитали, «Кто любит Бога, тому дано знание». Мы видим, оно сбывается. Оно произошло, это в жизни Даниила и его друзей. Мы видим это и в истории. И я думаю, что оно будет и в нашей с вами жизни, если мы будем проявлять верность Богу, если мы будем держаться Господа. Господь не оставит. И последнее. Вот мы немножко затрагивали вопрос этот. Откуда они знали, что можно, а что нельзя? Вот Даниил и его друзья. Наверняка родители, они изучали вместе с ним Библию или Тору тогда, закон Моисеев, да? Ничего о них не сказано. О родителях ничего не сказано во всей этой книге. Интересно, но оказавшись на чужбине, вдалеке от родных и близких, оказавшись в сложной ситуации, эти молодые люди знали, как ориентироваться, знали, на что нужно опереться, за что нужно держаться. И вы знаете, мне сразу вспомнился пример одной семьи. Мы читаем с вами послание Тимофея, во втором послании Тимофея, 1 глава, с 3 по 5 стихи. Апостол Павел, находясь в тюрьме, он пишет Тимофею, своему сотруднику, он говорит: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей, с чистою совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Он вспоминает нелицемерную веру Тимофея. А что это за нелицемерная вера? А что, может быть, лицемерная? Искренняя. Знаете, без двойных стандартов. Вот такой, какой есть. И он говорит: я верю, что она и в тебе, потому что она обитала в бабушке, в твоей и маме. Знаете, нелицемерная вера, она дает продолжение. Она передается по наследству. Дорогие родители, я думаю, мы с вами являемся самым первым источником верности Богу. И наши дети, они смогут научиться тогда, когда мы с вами будем проявлять такую веру, когда мы будем верными Богу в любых обстоятельствах жизни, верными истине и верными Его Слову. Итак, что является залогом хорошего, получения хороших знаний? Кто понял? Дети. Что является залогом? Что нужно делать, чтобы хорошо учиться? Да, нужно проявлять терпение и стойкость. Нужно быть верным Богу. Да. Конечно, это не лишает нас, что мы должны занятия готовить, мы должны учиться, мы должны слушаться. Все на своем месте. Но и в этом же и проявляется наша верность Богу. Когда Бог говорит, что мы должны слушаться родителей, слушаться старших и так далее. Я хотел бы, чтобы мы сейчас могли помолиться, чтобы Бог помог нам быть верным Ему. Вот там, когда мы будем с вами в мире, там, когда мы будем в школе, среди наших сверстников, и это наверняка будут неверующие, которые не знают Господа и будут жить по-другому, и, может быть, будут навязывать свое какое-то мировоззрение, чтобы Бог помог нам устоять, чтобы Бог помог нам быть верным. Аминь. Помолимся.